Быков молчал. Михаил Антонович сказал озабоченно: «Очень славная мысль, Володенька, но это и как раз сейчас. Они собираются произвести интереснейший эксперимент. Они изучают распространение гравитационных волн. Вы знаете, что такое смерть планеты? Скалистый обломок, который в нужный момент целиком превращается в излучение. Чрезвычайно поучительное зрелище». Быков молчал. Молчал и Михаил Антонович, который понимал, что Юрковский во что бы то ни стало хочет произнести речь.
«Увидеть настоящих людей в процессе настоящей работы, разве это не прекрасно?»
Быков молчал.
«Я думаю, это будет очень полезно нашему стажеру», — сказал Юрковский и добавил тоном ниже. «Даже я не отказался бы посмотреть. Меня давно интересуют условия работы смертьпланетчиков».
Быков, наконец, заговорил. «Что ж», — сказал он, — «действительно не безинтересно».
«Уверяю тебя, Алексей!» — воскликнул Юрковский с подъемом. «Я думаю, мы зайдем туда, не так ли?»
«Да», — неопределенно пробормотал Быков.
«Ну вот и прекрасно», — сказал Юрковский.
Он посмотрел на Быкова и спросил:
«Тебя что-то смущает, Алексей?»
«Меня смущает вот что», — сказал Быков. «В моем маршруте есть Марс. В маршруте есть Бамберга с этими паршивыми копьями. Есть несколько спутников Сатурна. Есть система Юпитера. И еще кое-что. Одного там нет. Эйноми там нет».
«Ну, как тебе сказать?»
— опустив глаза и барабаня пальцами по столу, сказал Юрковский.
«Будем считать, что это недосмотр управления, Алеша».
«Придется тебе, Владимир, посетить Эйномию в следующий раз».
«Позволь, Алеша. Все-таки я генеральный инспектор, и я могу отдать приказ, сказать, во изменение маршрута».
«Вот сразу бы и отдал. А то морочит мне голову воспитательными задачами».
«Ну, воспитательные задачи, конечно, тоже, да».
«Штурман», — сказал Быков, — «генеральный инспектор приказывает изменить курс. Рассчитайте курс на Эйномию». «Слушаюсь», — сказал Михаил Антонович и озабоченно посмотрел на Юрковского. «Ты знаешь, Володенька, горючего у нас маловато. Эйномия — это крючок, ведь два раза тормозить придется и один раз разгоняться. Тебе бы неделю назад об этом сказать». Юрковский гордо выпрямился.
«Вот что, Михаил. Есть тут автозаправщики поблизости?»
«Есть как-нибудь», — сказал Михаил Антонович.
«Будет горючее», — сказал Юрковский.
«Будет горючее, будет и Эйномия», — сказал Быков. Встал и пошел к своему креслу. «Ну, мы с Мишей стол накрывали, а ты, генеральный инспектор, прибери».
«Вольтерианцы», — сказал Юрковский и стал прибирать со стола.
Он был очень доволен своей маленькой победой. Быков мог бы и не подчиниться. У капитана корабля, который вез генерального инспектора, тоже были большие полномочия. Физическая обсерватория Эйномия двигалась вокруг Солнца приблизительно в той точке, где когда-то находился астероид Эйномия. Гигантская скала диаметром в 200 километров была за последние несколько лет почти полностью истреблена в процессе экспериментов. От астероида остался только жиденький рой сравнительно небольших обломков, до 700-километровое облако космической пыли, огромный серебристый шар, уже слегка растянутой приливной силой. Сама физическая обсерватория мало отличалась от тяжелых искусственных спутников Земли. Это была система торов, цилиндров и шаров, связанных блестящими тросами и вращающихся вокруг общей оси. В обсерватории работали 27 физиков и астрофизиков, крепкие, как алмаз, умные и смелые, и зачастую отчаянно смелые. Самому младшему из них было 25 лет, самому старшему — 34. Экипаж Эйномии занимался исследованием космических лучей, экспериментальными проверками единых теорий поля, вакуумом, сверхнизкими температурами, экспериментальной космогонии. Все небольшие астероиды в радиусе 20 мегаметров от Эйномии были объявлены смерть планетами. Они либо были уже уничтожены, либо подлежали уничтожению. В основном этим занимались космогонисты и релятивисты. Истребление маленьких планеток производилось по-разному. Их обращали в рой щебня или в тучу пыли, или в облако газа, или во вспышку света. Их разрушали в естественных условиях и в мощном магнитном поле, мгновенно и постепенно растягивая процесс на декады и месяцы. Это был единственный в Солнечной системе космогонический полигон. И если возле земные обсерватории обнаруживали теперь вспыхнувшую новую звезду со странными линиями в спектре, то прежде всего вставал вопрос – где находилась в этот момент Эйномия, и не в районе ли Эйномии вспыхнула новая звезда. Международное управление космических сообщений объявило зону Эйномии запретной для всех рейсовых планетолетов. Тахмасип затормозил у Эйномии за 2 часа до начала очередного эксперимента. Релятивисты собирались превратить в излучение каменный обломок величиной с Эверест и с массой, определенной с точностью до нескольких граммов. Очередная смерть планеты двигалась на периферии полигона. Туда уже были посланы 10 космоскафов с наблюдателями и приборами, и на обсерватории остались всего 2 человека — начальник и дежурный диспетчер. Дежурный диспетчер встретил Юрковского и Юру у кессона. Это был долговязый, очень бледный, веснушчатый человек. Глаза у него были бледно-голубые и равнодушные.
«Здравствуйте», — сказал Юрковский. «Я Юрковский, генеральный инспектор МУКСа».
По всей видимости, голубоглазому человеку было не впервые встречать генеральных инспекторов. Он спокойно, не торопясь, оглядел Юрковского и сказал: «Что ж, заходите». Голубоглазый спокойно повернулся спиной к Юрковскому и, клацая магнитными подковами, пошел по коридору.
«Постойте!» — вскричал Юрковский. «А где здесь начальник?»
Голубоглазый, не оборачиваясь, сказал: «Я вас веду». Юрковский и Юра поспешили за ним. Юрковский вполголоса приговаривал:
«Странное, однако, порядки. Удивительное».
Голубоглазый открыл в конце коридора круглый люк и полез в него. Юрковский и Юра услышали: «Костя, к тебе пришли». Было слышно, как кто-то кричал звонким, веселым голосом: «Шестой! Сашка! Куда ты лезешь, безумный? Пожалей своих детей! Отойди на 100 километров, ведь там опасно! Третий! Третий! Тебе же русским языком было сказано! Держись в створе со мной! Там, где ты есть, тебе не нужно! Тебе нужно, где тебя нет! Шестой! Не ворчи на начальство! Начальство проявило заботу, а ему уже нудно!» Юрковский и Юра пролезли в небольшую комнату, плотно уставленную приборами. Перед вогнутым экраном висел сухощавый, очень смуглый парень лет 30, в синих брюках со складкой и в белой рубашке с черным галстуком. «Костя!» — позвал голубоглазый и замолчал. Костя повернул к вошедшим веселое красивое лицо с горбатым носом, несколько секунд рассматривал их, изысканно поздоровался, затем снова отвернулся к экрану. На экране медленно перемещались по линиям координатной сетки несколько ярких разноцветных точек. «Девятый, зачем ты остановился? Что у тебя, пропал энтузиазм? А ну прогуляйся еще чуть вперед! Шестой, ты делаешь успехи! Я от тебя уже заболел! Ты что, полетел домой на землю? Вернись на 20 километров, я все прощу!» Юрковский солидно кашлянул. Веселый Костя выдернул из правого уха блестящий шарик и, повернувшись к Юрковскому, спросил: «Кто вы, гости?»
«Я Юрковский», — очень веско сказал Юрковский. «Какой Юрковский?» — весело и нетерпеливо спросил Костя. «Я знал одного, он был Владимир Сергеевич». «Это я», — сказал Юрковский.
Костя очень обрадовался. «Вот, кстати!» — воскликнул он. «Тогда встаньте вон к тому пульту. Будете крутить 4-й верньер. На нем написано по-арабски 4, чтобы вон та звездочка не выходила из вон того кружочка. У вас это получится».
«Но позвольте, однако», — сказал Юрковский.
«Только не говорите мне, что вы меня не поняли», — закричал Костя. «А то я в вас разочаруюсь». Голубоглазый подплыл к нему и начал что-то шептать. Костя выслушал и заткнул ухо блестящим шариком.
«Пусть ему от этого будет лучше», — сказал он и звонко закричал. «Наблюдатели, слушайте меня, я опять командую. Все сейчас стоят хорошо, как запорожцы на картине у Репина. Только не касайтесь больше управления. Выключаюсь на 2 минуты». Он снова выдернул блестящий шарик. «Так вы стали генеральным инспектором, Владимир Сергеевич?» — спросил он.
«Да, стал», — сказал Юрковский. «И я...»
«А кто этот молодой юноша? Он тоже генеральный инспектор?»
«Эзра! Эзра!»
— он повернулся к голубоглазому. «Пусть Владимир Сергеевич держит ось, а мальчику ты дай чем-нибудь полезно поиграть. Лучше всего поставь его к своему экрану, и пусть он посмотрит, как дяди делают бах».
«Может быть, мне все-таки дадут здесь сказать 2 слова?» — спросил Юрковский в пространство.
«Конечно, говорите», — сказал Костя. «У вас еще целых 90 секунд».
«Я хотел попасть на один из космоскафов», — сказал Юрковский.
«Ого», — сказал Костя, — «лучше вы захотели колесо троллейбуса, а еще лучше, если вы захотели крутить верньер номер 4». «На космоскафы нельзя даже мне. Там все занято, как на концерте Блумберга. А старательно поворачивая верньер, вы увеличиваете точность эксперимента на 1.5%».
Юрковский величественно пожал плечами. «Ну хорошо», — сказал он. «Я вижу, мне придется. А почему у вас это не автоматизировано?»
Костя уже вставлял в ухо блестящий шарик. Долговязый Эзра прогудел, как в бочку. «Оборудование, дрянь, устарело». Он включил большой экран и поманил к себе Юру пальцем. Юра подошел к экрану и оглянулся на Юрковского.
Юрковский, скорбно перекосив брови, держался за верньер и глядел на экран, перед которым стоял Юра.
Юра тоже стал глядеть на экран. На экране светилось несколько ярких округлых пятен, похожих не то на кляксы, не то на репейник. Эзра ткнул в одно из пятен костлявым пальцем.
«Космоскаф», — сказал он.
Костя опять начал командовать. «Наблюдатели, вы еще не спите? Что там у вас тянется?»
«Ах, время!» «Сгори со стыда, Саша, ведь осталось всего 3 минуты!»
«Корыто?
Ах, фотонное корыто! Это к нам прибыл генеральный инспектор! Зачем он прибыл, я не знаю. Сейчас он держит ось. Его уговорил Эзра. Не надо смеяться, вы мне сглазите весь опыт. Внимание, я стал серьезным. Осталось 30, 29, 28, 27!»
Эзра ткнул пальцем в центр экрана. «Сюда», — сказал он. Юра уставился в центр. Там ничего не было.
15, 14. Владимир Сергеевич, держите ось. 10, 9.
Юра смотрел во все глаза. Эзра тоже вертел верньер. Должно быть, тоже держал какую-нибудь ось.
3, 2, 1, 0.
В центре экрана вспыхнула яркая белая точка. Затем экран сделался белым, потом ослепительным и черным. Где-то над потолком пронзительно и коротко проверещали звонки. Вспыхнули и погасли красные огоньки на пульте возле экрана. И снова на экране появились округлые пятна, похожие на репейник. «Все», — сказал Эзра и выключил экран. Костя ловко спустился на пол. «Ось можно больше не держать», — сказал он. «Раздевайтесь, я начинаю прием».
«Что такое?» — спросил Юрковский.
Костя достал из-под пульта коробочку с пилюлями. «Одолжайте», — сказал он. «Это, конечно, не шоколад, но зато полезнее». Эзра подошел и молча взял 2 пилюли. Одну он протянул Юре. Юра нерешительно посмотрел на Юрковского.
«Я спрашиваю, что это?» —
повторил Юрковский. «Гамма-радиофаг», — объяснил Костя. Он оглянулся на Юру. «Кушайте, кушайте, юноша», — сказал он. «Вы сейчас получили 4 рентгена, и с этим нужно считаться».
«Да», — сказал Юрковский. «Верно».
Он протянул руку к коробочке. Юра положил пилюлю в рот. Пилюля была очень горькая. «Так чем же мы можем помочь генеральному инспектору?» — осведомился Костя, пряча коробочку обратно под пульт.
«Собственно, я хотел присутствовать при эксперименте», — сказал Юрковский. «Ну и заодно выяснить положение на станции, нужды работников, жалобы, наконец. Что, я вижу, лаборатория плохо защищена от излучений, тесно. Плохая автоматизация, устаревшее оборудование. Что,